Программа для старшеклассников. Радио России предлагает вашему вниманию очередной выпуск передачи для старшеклассников «Уникум или теория невероятности» о загадках и тайнах. Ведут ее артисты Ольга Берестенко, Андрей Казанцев и журналист Юлия Сладкомедова.
На окраине вселенной от квазаров вдалеке счетчик времени отменный люди носят на руке. Электронные простые для работы, для красы. И такие, и сякие, все часы, часы, часы. Жаль, что времени подумать людям время не дает. Что вообще оно такое и откуда начат счет? Между тем всегда и всюду, и не нужен нам завод. Что-то в нас самих такое, пусть не слышно, но идет. А как-то так, тик-так, тик-так, то день, то ночь, мгновенье.
О природе времени человек стал задумываться практически тогда, когда стал мыслить абстрактно. Но только лет 150 назад сначала писатели, а потом и ученые пришли к мысли о том, что время, если на него и нельзя воздействовать, то использовать для путешествий вполне возможно. Машина времени как аппарат познания прошлого и будущего с тех пор не дает покоя человечеству. Путешествия во времени были объявлены невозможными из-за многочисленных парадоксов, запрещенным плодом, который, как известно, так манит своей сладостью. Из наших современников не видят ничего страшного в таких путешествиях руководитель группы изучения аномальных явлений «Космопоиск» Вадим Чернобров.
По-моему, первый озвучил вот этот вот термин «машина времени» Герберт Уэллс. Да, у него она появилась, вернее...
Первый термин, да, принадлежит Герберту Уэллсу, «таймейшн». На самом деле, идея путешествия во времени, скорее всего, принадлежит не ему. Мы встречаем первое упоминание о том, что люди перемещаются во времени еще в работах русских фантастов XIX века. Тогда слово это было спорно, я не вдаюсь в такие литературоведческие подробности. Но, тем не менее, первую идею, что во времени можно путешествовать с помощью какого-то устройства, то есть машины, придумал, да, Герберт Уэллс, и очень долгое время эта идея была уделом лишь фантастов, пока ее на территории нашей страны, вот тут нам уже есть чем гордиться, не начали, сейчас бы сказали модным словом, пиарить или раскручивать. Максимилиан Волошин был очень ярым сторонником вот этой идеи. И если говорить об ученых, то первым человеком, кто всерьез занялся этим делом, был Николай Александрович Козырев. Ну, а дальше, что называется, ряды сторонников этой идеи растут, 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 и сейчас, в общем, на самом деле, я бы не сказал, что эта идея только удел фантастов. По крайней мере, у меня уже такое ощущение, что очень часто меня торопят. Ну, когда же, ну, когда же?
В своей книге «Запрещенная археология» Майкл Крема и Ричард Томпсон обнародовали такие находки археологов, которые иначе, чем мусором, оставшимся от путешественников во времени, назвать нельзя.
22 июня 1844 года лондонская «Таймс» опубликовала весьма любопытную заметку. Работники, нанятые добывать камень возле Твида, что в четверти мили от Резерфорд-Милла, обнаружили золотую нить, вмурованную в каменную глыбу, залегавшую на глубине 8 футов. Сотрудник британского геолого-разведочного управления доктор Мэтт датировал эту находку нижним каменноугольным периодом, а это почти 350 миллионов лет.
В 1852 году в Дорчестере, США, во время взрывных работ в обломках каменных глыб нашли металлический сосуд, разорванный взрывом пополам. Сложенные вместе половины образовали колоколообразный сосуд, который был изготовлен из металла по цвету напоминавшего цинк или некий сплав со значительной примесью серебра. Стенки сосуда украшали 6 изображений цветов в виде букета, великолепно инкрустированных чистым серебром, а его нижнюю часть опоясывала тоже инкрустированное серебром виноградная лоза или венок.
По данным карты Бостон-Дорчестер, составленной геолого-разведочным управлением США, местная горная порода, которую назвали обломочной породой Роксбери, относится к докембрийской эпохе, то есть ее возраст свыше 600 миллионов лет.
На самом деле количество вот таких непонятных артефактов, то есть современных изделий или изделий, которые можно будет сделать там в ближайшем будущем, то есть по очень совершенным технологиям, к слову сказать, только недавно в широкий ход вошел термин нанотехнологии, а нанотехнологические изделия мы находили и продолжаем находить в пластах породы, соответствующим там и тысячам лет назад, и сотням, и миллионам лет назад. Разумеется, есть версия о том, что якобы это запчасти, принадлежащие когда-то инопланетным кораблям, которые, ну, почему бы не прилетать на нашу планету. Есть версия о том, что это следы древних цивилизаций, и та, и другая версия имеет ряд минусов. Почему бы нам не предположить, что на самом деле это изделия наши же, ну, я имею в виду не конкретно нас, а, может быть, там, нашими внуками сделаны. И если предположить, что когда-нибудь машина времени будет в широком ходу, то вполне возможно, что, увы, запчасти или там какой-то мусор, хотя мусорить, конечно, нехорошо, я готов поругать наших потомков, но тем не менее мы все прекрасно знаем, как вдоль обочин мы волей-неволей всегда встречаем какой-то технологический мусор. Вот такой технологический мусор вдоль дорог, только дорог в данном случае во времени, мы, естественно, должны встречать, и мы не могли бы его не встречать. И, к слову сказать, это как раз и объясняет то, что в ряде случаев мы находим, например, вот из тех находок, которые делали, больше всего удивляют те технологические изделия или поломанные технологические изделия, которые соответствуют нашим ГОСТам, но которые почему-то находятся в пластах породы, соответствующей там тысячам лет назад. Мне легче представить себе, что тысячи лет назад на Землю прилетали инопланетяне, чем вообразить, что инопланетян точно такой же ГОСТ, точно такие же размеры деталей, болтов, гаек и шестеренок. То есть, иными словами, то, что они развиваются, по нашим же стопам идут, или мы по их стопам, неважно. Мы прекрасно знаем, что даже страны, отделенные друг от друга всего-навсего государственными границами, не то что тысячами миллионов парсек, как в космосе, а находящиеся рядом, порой их технологические сети, их технологические стандарты совершенно не совпадают с друг другом. Разумеется, невозможно себе представить, что какая-то инопланетная цивилизация измеряла бы свои изделия в сантиметрах. И вдруг мы встречаем в породах, относящимся к временам динозавров, примерно то же самое. Это что, динозавры пользовались нашими сантиметровыми линейками? Может быть, имеет смысл наших внуков заранее приучать не сорить, когда путешествуешь в неизвестных местах?
Один из пионеров отечественной теоретической астрофизики Николай Александрович Козырев был в числе первых, кто задумался о физических свойствах времени. Сущность его идеи состоит в следующем. Психологическое чувство времени, присущее каждому, казалось бы, убеждает нас в том, что время движется от прошлого к будущему, и движение это необратимо. Вечность не кинолента, которую легко можно запустить от конца к началу.
Но в том-то и дело, что именно это совершенно игнорируется наукой. Более того, отсутствие веских доказательств на этот счет используется как основание для некоторых теорий. Козырев решил оправдать, обосновать человеческую интуицию. Он предположил, что время обладает реальным свойством, которое и отличает прошлое от будущего. Причину, предшествующую следствию, от самого следствия.
Современная же наука считает, что будущее и прошедшее в физическом смысле равноценны. И мысль эта лежит в основе точных наук. К положению классической механики «причина и следствие всегда разделяются пространством» Козырев добавляет «и временем». Он считает, что отношение пространственных различий к временным может быть конечной величиной. Эта скорость превращения причины в следствие как раз и может служить мерой хода времени.
Ход времени, по Козыреву, и есть то реальное свойство времени, которое так настойчиво игнорировалось до недавних пор. Это величина определенная и всегда направленная в одну сторону. То есть вектор, говоря математическим языком, величину этой скорости, как утверждает Козырев, можно найти и теоретически, и экспериментально. И тогда, после внесения соответствующих поправок в физику и другие точные науки, многие загадки прояснятся, многие теории избавятся от неточностей и противоречий.
Первым, наверное, в череде этих экспериментов я должен, безусловно, назвать того же самого Николая Александровича. Его эксперименты базировались на попытках найти хоть какую-то связь между физическими процессами и временем. То есть он искал способ воздействовать на физическое время. На самом деле это очень непраздный и очень любопытный вопрос, потому что начинать надо, наверное, и совсем издалека и договориться о том, что мы будем понимать под временем, потому что каждый раз, когда мы говорим о каком-то транспортном средстве, неважно каком, плавающем по воде или летающем по небу или ездящем по земле, мы всегда подразумеваем среду, в которой или на которой, или по которой это средство перемещается. И каждый раз мы эту среду представляем, будь то вода, воздух, земля, подземелья, все что угодно. Когда мы говорим о машине, которая перемещается во времени, то тут, что называется, есть очень легкий ступор первый. А где? В чем или на чем? На самом деле этого не знал или не знает никто. Очень прекрасно о времени выразился когда-то философ Аквинский, который сказал: «Я знаю, что такое время, но чем больше над этим задумываюсь, тем меньше в этом разбираюсь». На самом деле, действительно, эта субстанция, я по-другому пока более осторожно не могу ее назвать, действительно, она достаточно сложная, она гораздо сложнее, чем нам казалось 20 лет назад. Выяснилось, в процессе, опять же, исследований, что это не просто какая-то одна единственная мера измерения. Вот как раньше было принято считать, что мы живем, якобы живем в четырехмерном пространстве времени. По крайней мере, вот это утверждение, оно до сих пор ошибочно преподается во всех вузовских учебниках. То есть подразумевалось, что три измерения имеют пространство, длину, высоту, ширину, и одно измерение имеет время. Вот некая такая перпендикулярная линия вот к этим трем осям координат, в которых мы находимся. То есть еще одна четвертая ось координат. На самом деле, тут, что называется, весьма важный момент касательно того, сколько координат имеет время, как оно стыкуется, сближается или гармонирует, или взаимодействует с пространством. Это, что называется, наверное, тема ни одной лекции, ни одного часа разговора. Я, забегая вперед, могу сказать, констатировать, что ли. На самом деле, в результате многих-многих экспериментов выяснилось, что у времени, по крайней мере, три измерения, среди которых одно из этих измерений мы легко можем себе представить. Мы все движемся в этом измерении под названием старение, движение к старости. Это так называемое измерение, называемое энтропией, то есть всеобщее старение всего, кроме живых организмов, которые почему-то в ряде случаев, по крайней мере, в момент своего развития, движутся против энтропии. Вот такое взаимодвижение в двух направлениях во Вселенной существует, может быть, с момента зарождения, это, так сказать, вопрос открытый, может быть, будет существовать вечно. Коснулся всего-навсего одного измерения времени, которое мы примерно представляем, и всегда, когда говорим о времени, у нас в голове там всплывают какие-то реперные точки, связанные со временем.
Один из крупнейших ученых прошлого века, академик Вернадский, писал: «Наука 20-го столетия находится в такой стадии, когда наступил момент изучения времени. Так же, как изучаются материя и энергия, заполняющие пространство».
Людвиг Фейербах считал время коренным условием бытия. В начале прошлого века замечательный английский астроном Эри писал: «Докажите мне, что будущее отличается от прошедшего, и я построю двигатель на этой энергии».
А вот слова самого Николая Александровича Козырева. «Принято считать, что звезды – это гигантские ядерные котлы, в которых постоянно происходят термоядерные реакции. Опираясь на данные астрофизических наблюдений, я пришел к мысли, что не ядерные реакции определяют баланс звездной энергии. Не они являются первыми скрипками в оркестре. Что же тогда является источником звездной энергии? Я отвечаю на это так. В силу своей направленности время может совершать работу и производить энергию. Звезда черпает энергию из хода времени.
Вот, например, исследование американца Дэвиса. На глубине 2 километров в заброшенных золотых шахтах он ставил приборы, которые улавливали идущие от Солнца нейтрино. Точность опытов Дэвиса даже для современного научного уровня была необычайна. Расчеты по опытам показали. Температура внутри нашего светила превышает 14 миллионов градусов. А это значит, идущие при этой температуре ядерные превращения не обеспечивают известный выход энергии, излучаемый Солнцем.
Проще всего представить наше время как некое русло, в котором с одной скоростью течет вода. Мы можем в этой воде барахтаться, плавать, на лодке, как угодно. Но в любом случае нас будет сносить течение. Год назад, допустим, мы на этой реке были рядом с точкой под названием 2010. Сейчас мы проплываем мимо берегов, где так, условно я, конечно, говорю, табличка 2011. И мы знаем, конечно, наверняка, что через год мы доплывем до таблички с названием 2012. И так далее, и тому подобное. Что называется, ни вправо, ни влево, и тем более ни вперед, ни назад, ни маги, никак, никогда невозможно, потому что не может быть никогда. На самом деле, действительно, если вернуться к мифам, есть возможности, и мы и в природе их наблюдаем, и физики, и теоретики прекрасно, так сказать, очень давно об этом знают, еще со времен Эйнштейна, что и в космосе, и на Земле есть, и теоретически могут быть, и на практике это уже многократно подтверждалось, есть физические явления, когда время ускоряется или даже становится равным нулю. Я напомню по теории относительности, прекрасно известно, что со временем, с физическим временем взаимодействуют гравитация, скорость и многие другие величины. Ну, вспомните там парадокс близнецов, что если путешествовать там с большой скоростью, то время ваше замедлится. Стоп, говорю я. А там что, другое время? Это время как-то отличается от нас? Или, может быть, мы говорим об одном и том же времени? Так вот, как только мы заговорили о каких-то парадоксах, как только мы намекнули, что есть явления, при которых время имеет другую скорость, вот тут мы на самом деле говорим о втором измерении времени. Скорость времени сложно представить. Как ни странно, такая достаточно простая формула вырисовывается в голове. Извините, что я формулы по радио объясняю. Но на самом деле любая скорость – это некая величина за величину времени. Представьте себе некое изменение некой величины. В данном случае этой изменяемой величиной является само время. Изменение времени за некую величину времени. На самом деле мы говорим сейчас о скорости времени. Это, конечно, не парадокс, но это физический факт или, я не знаю, физическая данность, что данная величина на самом деле является просто-напросто плотностью времени. То есть, опять же, для физика вот сравнение dt по dt является не более чем нормальной величиной. То есть, иными словами, физическое такое сравнение, в данном случае близкое к нашему восприятию, чтобы вы представили себе, из чего состоит время. Просто представьте некую субстанцию и согласитесь с тем, что она, эта субстанция, может иметь разную плотность. Ну, как песок, как любая другая жидкость или твердое тело. Также и время может иметь разную плотность.
Стивен Хокинг из Кембриджского университета в свое время выдвинул гипотезу защиты хронологии, которая запрещает существование причинных петель. Поскольку теория относительности, как известно, допускает путешествие в прошлое, то для защиты хронологии должен существовать какой-либо фактор, запрещающий такие путешествия.
Что может стать таким фактором? Возможно, на помощь придут квантовые процессы. Существование машины времени позволит частицам попадать в свое собственное прошлое. Вычисления показали, что возникающая в результате этого цепная реакция породит расходящуюся энергетическую волну, которая разрушит туннель.
Защита хронологии все еще остается гипотезой. Поэтому путешествия во времени пока не могут считаться возможными. Вероятно, окончательное решение этой проблемы будет возможно в случае успешного обобщения квантовой механики и теории тяготения с использованием теории струн и ее дополнений, так называемой М-теории.
Вполне возможно, что ускорители элементарных частиц следующего поколения будут способны создавать субатомарные пространственно-временные туннели, стабильности которых будет достаточно для совершения ближайшими частицами стремительных временных петель. Это будет лишь отголоском уэллсовского видения машины времени, который, впрочем, навсегда изменит нашу картину физической реальности.
В числе скептиков, то есть противников теории машины времени, был и в том числе самый известный физик-теоретик Стивен Хокинг, но в 96-м году, то есть 14 лет назад уже, как-то так спор утих, и самый ярый противник стал одним из ярых сторонников. Ну, надо сказать, Стивену Хокингу до сих пор аукается вот переход из лагеря противника в лагерь сторонников, потому что ему вспоминают его собственные доводы, и в частности, журналисты злопамятные такие все время напоминают ему: помните, как вы нас убеждали, вы говорили, что машина времени невозможна, потому что если бы она была возможна, и в таком случае, говорил Стивен Хокинг, когда он был еще скептиком, мы бы наблюдали вокруг нас в больших количествах толпы хронотуристов. Но, оглядываясь так демонстративно, но никаких туристов ведь мы не видим. И, следовательно, машина времени невозможна. А теперь он верит. И журналисты, так сказать, откуда? Ну, где же эти хронотуристы? Но ответом им служит молчание. Ну, что называется, это уже вопрос, наверное, совсем другого порядка. Можем ли мы видеть хронотуристов или мы не можем?
Не так давно в интернете появилась фотография, вызвавшая бурные дискуссии. Она была сделана на открытии моста в Канаде в начале 40-х годов прошлого столетия. На ней в третьем ряду якобы засветился путешественник во времени.
Почему наш современник? Потому что он одет так же, как одеваются в наши дни. Потому что в руках у него портативная фотокамера, а на носу очень современные очки.
Сразу посыпались разоблачения, после которых обсуждение этой фотографии уже перестало быть актуальным. Но на смену этой сенсации пришла другая.
В эпизоде из фильма Чарли Чаплина «Цирк» дотошные зрители разглядели даму, которая разговаривает с кем-то с помощью какого-то портативного аппарата связи.
Серия разоблачений не заставила себя ждать и в этом случае. Версия со слуховым аппаратом показалась всем очень убедительной. Правда, непонятно, с кем разговаривает эта женщина.
Во всяком случае, если путешественники во времени и находились в прошлом, вряд ли они попались на таких мелочах. А если и попались, есть повод для небольшой радости. Значит, конца света, который так усиленно нам обещают в 2012 году, не будет. Иначе как из нашего будущего в наше прошлое смогли попасть наши потомки? Очередной выпуск передачи для старшеклассников «Уникум» или «Теория невероятности» для вас сегодня подготовили и провели. Анна Русакова, Юлия Тихомирова, Владимир Деменков, Ольга Берестенко, Андрей Казанцев, Вадим Чернобров и Юлия Сладкомедова. Спасибо за внимание. До свидания.
Жаль, что времени подумать людям время не дает. Что вообще оно такое и откуда начат счет? Между тем всегда и всюду, и не нужен нам завод. Что-то в нас самих такое, пусть не слышно, но идет. А как-то-то, тик-так, тик-так, то день, то ночь, мгновенья прочь. Как обычно недовольны люди временем своим, то его напрасно гоним, то без толку тормозим. Не охота подчиняться, губы зеркалу кривя, но приходится меняться незаметно для себя. А как-то так, тик-так.